16:33, мы продолжаем. У микрофона Алексей Тимофеев. Продолжаем тему жары, так сказать, или жаришки. Еще одна горячая тема. Поговорим об эротике в кино. Так что, так сказать, вы там, если рядом находятся дети, да, вы имеете в виду, о чем мы будем говорить. Будем говорить, на самом деле, о современности и о том, как она воплощается, это, или проявляется, эта современность в кинематографическом процессе. Речь пойдет не столько, собственно, о каких-то сценах, которые, ну, как-то вплетены в драматургию сюжета, хотя и об этом, конечно, тоже поговорим, сколько о новой профессии, которая появилась, ну, в Голливуде. Там появилась профессия координатора по интимным вопросам. Координатор по интимным вопросам. Это еще один человек на съемочной площадке, который приходит туда, в павильон или там в локацию, где снимается какая-то эротическая сцена, и корректирует игру и поведение актеров, чтобы те, так сказать, не позволяли ничего лишнего, и чтобы это соответствовало нормам новой этики. Ну, то есть такая своего рода полиция нравов, кинополиция нравов появилась. Вот появилась вроде бы и все, а тут Шон Бин, известный актер, дал интервью «Таймс». И он говорит, что вот эти координаторы якобы мешают кинопроцессу. Он говорит, что вот когда они появились и говорят, куда можно класть руку и что там щупать, так сказать, а куда нельзя класть руку и что нельзя щупать, то это его отвлекает от актерской игры. И это мешает и не позволяет в большей степени проявлять актеру, ну, экспромта или импровизации в рамках участия вот в этой киносцене. Ну, и вот такое мнение высказал актер, и на него набросились. Огромный скандал, ну, может быть, не огромный, но скандал разгорается, и все больше актрис выступают в защиту вот этих вот координаторов по интимным вопросам и говорят, что да нет, дескать, они нужны. Именно с ними я чувствую себя безопасно. На площадке Рэйчел Зеглер и Эмма Томпсон вот высказались. Томпсон говорит, там есть камера, съемочная группа, это не в одиночке в гостиничном номере, вы окружены кучей парней, это некомфортная ситуация. И говорит, что когда появились координаторы по интимным вопросам и координировали, уж простите за тавтологию, какую-то сцену на съемочной площадке, Томпсон говорит, мне было комфортно, я чувствовала себя в безопасности, я чувствовала, что могу выполнять эту работу. Ну вот такая дилемма возникает. Попробуем разобраться, что же это за полиция нравов в кино, нужна ли она, и что это такое, действительно, дух времени или абсолютно необходимый человек на съемочной площадке. Киновед Андрей Дементьев с нами на прямой связи. Андрей Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Да, ну как вам эта история с полицией нравов в кино на съемочной площадке?
Ну, это еще одна добавочная степень цензуры, безусловно, которая порождена общей ситуацией вот этого, не знаю, этой политкорректности, так сказать, харассмента и прочего, мету, вот этих всех феминистских движений. Я категорически против этого, лично я, потому что хотелось бы знать, кто это такие, эти координаторы, вот где учат на координатора интимных сцен? Вот и кто они такие, эти координаторы? Откуда они знают, куда класть руку можно, куда нельзя? Это значит, что режиссер на съемочной площадке уже не самый главный человек. То есть он должен слушать, что ему говорят вот эти инспектора, координаторы и прочее. В этой всей истории мне вот что забавно. Фигура Эммы Томпсон. Вот она выступила за этих координаторов. Сказал, что это очень полезная профессия и так далее. А я вот только что недавно посмотрел фильм, один из последних, Эммы Томпсон, с ней в главной роли, который называется «Любовь по вызову». Там про стареющую даму, которая после смерти мужа нанимает себе платного любовника и пытается обнаружить в отношениях интимных то, чего она не получала в течение 30 лет со своим мужем. Вот, они полфильма проводят в постели. Молодой человек, и она, Эмма Томпсон. Вот, и доходит до полной обнаженки, учитывая, что Эмме Томпсон 63 сейчас. А играет она якобы 55-летнюю женщину. Такое легкое лукавство. Значит, зрелище, сразу скажу, не для слабонервных вообще-то. И там, казалось бы, ну это яркий пример того фильма, где нужен координатор интимных сцен. Так вот, Эмма Томпсон на всем протяжении съемок этого фильма, за которым я, в общем-то, следил за его продвижением, ну, было любопытно, как оно там у них. Вот, с таким сюжетом. На всем протяжении съемок она говорила, что вот это как раз яркий пример того, как не нужен координатор интимных сцен. Это, вот нам с этим молодым человеком абсолютно это было не надо. Потому что мы очень тщательно подошли к вопросу съемок, мы знакомились друг с другом как можно ближе, мы все время проводили вместе, изучали друг друга. Поэтому, когда дошло до этих самых сцен, ну, нам это было не надо. Фильм закончился, и теперь она говорит, что профессия координатора этих интимных сцен очень нужна. Получается так, что когда я, Эмма Томпсон, снимаюсь, мне они не нужны, эти координаторы. А кому-то еще они, оказываются очень нужны и необходимы. Ну, странная позиция, понимаете?
Странная. Какая-то такая... Да. Да. Слушайте, а вот, вот в принципе, вот вы, конечно, назвали этот фильм, вот этот пример. Но, в принципе, так сказать, мне как обывателю кажется, что со временем, в принципе, эротики становятся в фильмах, ну, которые выходят на экраны, как-то меньше. Или, может быть, мы там поколение, не, там начало 90-х, когда на кассетах там были какие-то фильмы категории «Б», и там обязательно должна была быть эротическая сцена. Может быть, мы там привыкли, просто воспитаны на этом. Действительно ли эротики становятся меньше или нет в фильмах?
Ну, это смотря в каком кино. Вот, например, есть такой небезызвестный Ларс фон Триер.
Ну да, «Нимфоманка» известная, да.
Не то слово. Во-первых, «Нимфоманка», а во-вторых, у него и не один этот фильм, так сказать. Короче говоря, он всегда говорил, что он мечтал снимать порно. Это его вот его истинное призвание. Артист, типа, говорит какие-то там слова, диалоги, там, это все ерунда. Это любой может. Ты попробуй во время полового акта это скажи, вот настоящего. Вот тогда я тебе поверю. Вот тогда я как Станиславский, значит... Да. А если нет, ну это же ерунда, это вообще несерьезно совершенно. И вот он снимал, например, когда-то фильм в 95-м году, насколько я помню, «Идиоты», который содержал не имитированный секс, а настоящий. Ну так что, Ларс фон Триер приходил на площадку голым, чтобы актерам было как-то легче расслабиться, раскрепоститься. Понимаете, у каждого режиссера на эти дела есть свои какие-то методы. Если ты настоящий режиссер, тебе не нужны никакие помощники по сексу там или, знаете, так можно найти на каждую, ну, дополнительного консультанта по улыбкам можно найти, по взмаху руки и так далее. Если ты режиссер настоящий, тебе это все не нужно. Ты должен сделать такую атмосферу на площадке, чтобы всем было комфортно, удобно и не стыдно. Все бы понимали, что они делают хорошее, правильное дело. Понимаете, фильм «Нимфоманка» можно рассматривать с разных точек зрения, конечно. Мне он совершенно, например, не нравится. Но неважно, я уважаю этот фильм как концептуальное высказывание вот такого большого режиссера, как Ларс фон Триер. Он за неимитированный настоящий секс на экране. Ну, имеет право. Он уже его заслужил всей своей кинобиографией. А другие какие-нибудь менее... масштабные люди, может, и не заслужили. У них получается смехотворно, стыдно, смешно и так далее. Но это как режиссер себя поведет.
Ну, верно, как он, верно, да. Представьте себе такого специалиста, например, у этого, как его, у Пазолини, да, «Сало 100» или «100 дней саду». Вот, вот там мог быть такой человек, вот такой кардинал. И сколько их должно, было быть? Но это, я не знаю, какая-то определенная группа такая немаленькая. Вы знаете, нам в телеграм-канал пришел вопрос любопытный, вот тоже для размышлений. Этот ваш координатор, ну, это не наш координатор, защитник актеров или продюсера? Может быть, это действительно защитник. Ну, в последнее время много скандалов, что там происходит на съемочных площадках, а тут типа такого свидетеля как бы заранее приглашают, чтобы он следил, чтобы потом не было никаких инсинуаций, наездов и прочее-прочее.
Ну, вы понимаете, опять-таки, все зависит от конкретных людей. Вот кто этот координатор? Или он защитник продюсера, или он защитник актера, или он вообще защитник какого-то абстрактного такого понимания морали некой, нравов, защитник. Вот, например, у нас был недавно такой сериал «Содержанки» Константина Богомолова. Как к нему не относись, к этому сериалу, я, например, не сторонник творчества Богомолова вообще, в принципе, и «Содержанок» этих в частности. Но я не могу не признать, что сцены секса в этом сериале сняты, ну, мастерски. И раньше такого не было у нас. Секс, конечно, имитированный, не настоящий, но снято шикарно. И в результате, например, такой актер, как Мишуков Володя, стал у нас таким, ну, как бы неофициальным, но, может быть, официальным даже, секс-символом признан. Потому что сцены сделаны мастерски. Мы с ним дружим, с Мишуковым, и он рассказывал, как эти сцены они снимали. Богомолов просто дирижировал по ходу сцены. По-настоящему. Вот он работал как раз координатором таким. Он говорил, куда класть руку, куда не класть руку и так далее. Он дирижировал хореографией. Ну, опять-таки, как к нему не относись, к Богомолову, но он профессионал. И он эти сцены сделал мастерски, совершенно сознательно, чтобы устроить скандал, чтобы привлечь внимание, потому что эти сцены все сосредоточены только в первой серии «Содержанок», остальные 8 серий сидишь и ждешь, когда же наконец опять нет, только в седьмой там чуть-чуть немножко. В общем, он мастерски все это выстроил, молодец, я просто приветствую это на самом деле. И за Мишукова очень рад, но меня здесь привлекло именно то, что когда режиссер настоящий профессионал, он без всяких координаторов спокойно обходится, и все довольны остаются. И актеры, они чувствуют себя полностью защищенными, что я услышал из уст Володи Мишукова. И зрители, естественно, тоже остались довольны. Вот, наконец, мы увидели, так сказать, то, чего мы раньше еще не видели.
Ну да. Вот. И получил бы фильм «Текст», например, да, вот такую же популярность, если бы не вот этот скандал вокруг «Асмус» там и вот этой знаменитой сцены.
Да, да, да. И, кстати, сцена сделана тоже мастерски.
Да, мастерски.
Надо сказать, не то, что там «Асмус» что-то особенное в кадре делала, господи, боже мой, а то мы не видели раньше ничего такого подобного. Нет, снято очень здорово, сыграно здорово. Сделано так, что вот это же к тому же снимал на телефон актер, собственно говоря, Янковский, молодой. Тоже это надо было так построить здорово, чтобы и операторское искусство, и, значит, вот спонтанность происходящего, никаких там инструкторов по интиму, ну, не может быть в это время, в этой сцене. Конечно, все бы сломалось. Я прекрасно понимаю Шона Бина, который высказался на эту тему. Он не великий актер. Он такой актер, которому, конечно, можно говорить, что клади руку сюда, ногу туда, и он сделает это все. Но высказал раздражение. Ну, молодец, правильно. А Эмма Томпсон ему возразила со странной своей позиции, которую я вам уже изложил.
Да, это правда. Вот так, классно, что вы, так сказать, привели этот пример и что следили за этим фильмом и за высказываниями Эммы Томпсон. Еще одна вещь, которая действительно привлекает к себе внимание, это, в принципе, роль роль актера в съемочном процессе. Ну, актера в смысле какого-то конкретного человека, который принимает участие в коллективной работе и требует особых условий для себя. Ну, в смысле, не особых, особых, наверное, неправильно, а ну, тех условий, которые раньше не было. Раньше действительно актер в полной власти, там, сказать, режиссера. Вот иди сюда и так далее. А здесь нет, он требует защиты. И полиция нравов, и цензура, о которой вы сказали, Андрей Михайлович, ведь тоже любопытно. Она не направлена на зрителя. То есть не беспокоиться о нашем с вами моральном облике. Ну, дескать, там это прилично, это неприлично. То есть теперь все прилично. А вот неприлично вести себя так на съемочной площадке. Ведь вот о чем вот эта история. Это тоже такой, на мой взгляд, культурологический феномен, нет?
Ну, опять-таки говорю, все зависит от режиссера. Вот та атмосфера, которую он создаст на съемочной площадке, вот это самое главное. Он должен создать такую атмосферу, где все чувствуют, что они не то чтобы защищены, это какое-то неправильное слово, а они делают все вместе одно правильное дело. Вот как вы говорили у Пазолини, Сололи, «120 дней Содома». Ну, все, кто там участвовал, при том, что фильм, конечно, шокирующий, но все понимали прекрасно, с кем они имеют дело. Пазолини, великий режиссер. Или, скажем, вспомним фильм «Империя чувств» Нагисы Осимы, японский. В 1975 году этот фильм сняли с конкурса Каннского фестиваля за неприличие. Это с Каннского фестиваля. Там вроде все видели, к тому моменту нет. Его исключили. Вот. После чего он феноменально прошел по всему миру. И вторую серию, уже «Империя страсти» Нагисы Осимы, Каннский фестиваль принял, сказал, извините, мы дураки, не поняли, и дали ей главный приз – «Золотую пальмовую ветвь». «Империя чувств» – это был один из первых фильмов, который абсолютно является художественным произведением, ни порнографии никакой, ничего, использующим неимитированный настоящий секс. То есть актеры именно это делали, произнося текст, и подчиняясь полностью вот этому удивительному режиссеру Нагисе Осимова, я видел документальный фильм о том, как он работает. Это уже можно, можно просто вот сидеть и смотреть, как он яростно командует этими съемками. Потрясающе, такой самурай настоящий. Если неправильно сыграешь, я тебя зарежу просто, голову тебя отрублю, харакири тебе сделаю. Вот и попробуй тут не сыграй. Тогда еще и не то сыграешь. Не то, что там какой-то секс. Вот, я помню, что когда я в Авгике учился, в 75-м году как раз, наш мастер Юренев приехал с какого-то фестиваля, не с Каннского как раз, где этот фильм увидеть было невозможно, а с другого. И взялся за голову, и вместо лекции о Пудовкине, значит, а там, об Эйзенштейне, начал нам просто пересказывать покадрово этот фильм «Империя чувств». Его потрясло, как советского человека и как матерого советского кинокритика. Как это так? Фильм гениальный, очевидно. Это совершенно просто, ну, нельзя даже, не надо доказывать. Вот. А актеры при этом занимаются настоящим сексом, что тоже совершенно очевидно. Как это совмещается? Он полтора часа не мог это нам объяснить. И с тех пор я думал, господи, как же мне его посмотреть-то, этот фильм? Это же, ну, явно, что у нас в Советском Союзе никогда это невозможно будет. Ну, пожалуйста, 10 лет прошло, перестройка, видеомагнитофоны, и в моем переводе этот фильм пошел на видеорынок. Я гордился по-страшному, понимаете?
Так это вы, так это все вы, да. Слушайте, вот мы сейчас к таким каким-то глобальным, неразрешимым в каком-то смысле, наверное, вещам перейдем. Вот нам пишут туда же, в телеграм-канал, откажитесь от интимных сцен, и проблемы не будет. И, в принципе, все то, о чем мы говорим, это ведь вы все время, да, вот возвращаетесь, вот как режиссер сказал, так и это. Да нет же, но мы правда с вами живем, когда у режиссера есть и появляется все больше и больше каких-то ограничений. И, в общем, я не знаю, мог бы фильм там, вот тот, о котором вы говорили, японский, да, появиться в наше время или нет? Может быть, в наши еще мог бы, а вот через 5 или 10 лет. Вот об этом давайте тоже пару слов скажем, о том, как общество, цензура и всякого рода сообщества влияют на художественный процесс, ну, просто на замысел режиссера, на его видение и так далее. И хорошо ли это, плохо ли, так было всегда, или это частичка нашего времени?
Ну, вы понимаете, надо учитывать, что сейчас у нас есть у всех интернет. В интернете, ну, если ты захочешь увидеть порнографию, ну, никакой проблемы это не составляет. Нажимаешь на кнопку и видишь все, что тебе, если тебе это надо. Если хочешь именно порно, смотри порно. Хочешь не порно, смотри не порно. В общем, ты можешь выбрать сегодня. И поэтому сам показ каких-то сексуальных сцен в кинофильме, он не является чем-то таким уже шокирующим, каким-то запретным или еще. Это свободный выбор автора. По идее, должен быть. Вот если автору надо, и если он такой автор интересный, полноценный, то, ну, конечно, должна быть такая сцена в этом фильме. С автором я бы не стал спорить, если честно. Автор, с моей точки зрения, уж извините, всегда прав. Раньше я вообще считал, что продюсеры заведомо не правы. То есть они против автора, они заставляют делать что-то такое, чего автору не хочется, значит, они враги продюсеры. Потом я сам немножко побыл продюсером, понял, что это не совсем правильная точка зрения, что бывает так, что и продюсер прав. Короче, тут все зависит от личных качеств человека. Вот если ты режиссер Висконти, скажем, Лукина, то ты имеешь право вот абсолютно на все. В фильме «Невинный», ну, там такие откровенные сцены, последний фильм, который он снял уже перед самой смертью, в горизонтальном положении, потому что он не мог ходить. Вот, а снимал такую эротику, что «Мама, не горюй». Удивительную. И красиво. Потрясающе. Это лучший, с моей точки зрения, его фильм. Прекрасный. Но он имеет право на все, Лукино Висконти. Кто ему будет, вот как Пазолини, кто ему будет командовать, вот эти все инструкторы по интиму там и так далее? Ну, это же смешно. Потому что он стоит намного порядков выше, чем любой из этих самых инструкторов.
Ну, просто он же не сразу там великий. У него же тоже, как у любого другого режиссера, есть путь. Если его начнут ограничивать в самом начале, в начале творческого пути, ну, в самом начале, тут это нельзя, сюда не ходи, то не снимай, так сказать, обязательно нужно, чтобы у тебя там был трансгендер, инвалид, не знаю, все, вот эти, вот эта вся история, да, феминистка, обязательно, так сказать, как хочешь, но вот, пожалуйста, снимай. Снимаешь броненосец Потемкина, а ну давай не только матроса, но там или что, определенного какого-то матроса, значит, засунь свое кино. Вот это имеет место? Или мы, наоборот, преувеличиваем значение вот этих правил, которые диктует там Оскаровская комиссия для участия фильма в кинофестивале? Может быть, действительно зря переживаем, а искусство, оно как развивалось, так и будет развиваться. А это все такая пыль, которая там ветром времени будет сметена.
Но большинство киношников, конечно же, будет слушаться этих правил идиотских, должен сказать, вот всех этих оскаровских установок, сколько должно быть геев, сколько лесбиянок и там афроамериканцев и так далее. Вот. Понятное дело, что отдельные личности, авторские, которые вот именно меня интересуют, например, в кинематографе, они будут действовать исключительно, прислушиваясь к своему собственному внутреннему голосу, и не будут соблюдать вот эти правила. Им плевать на оскаровские номинации. Там. Им важно сделать произведение, искусство таким, которое им представляется правильным. Вот и все. И тогда они совершенно справедливо, я думаю, полагают, и тогда все приложится, если они сделают правильный фильм, с их точки зрения, тогда они и Оскара получат, и деньги получат, и бюджет, и все что угодно. Вот. Но, конечно, сейчас безобразие по всему миру происходит. Везде, везде вот эти правила. Трансгендеры и прочее. Угу. Это Безусловно.
Андрей Михайлович, две минуты у нас остается. Хочу просто спросить, как у вас дела? Ну, в том смысле, что ну, мы живем в определенных условиях. Знаем, что в кинотеатрах есть. Ну, в смысле чего нет или что есть. А вот киноведу, человеку, который решил посвятить свою жизнь этому виду искусства, тяжело сейчас? Или благодаря там интернету, пиратским торрентам и прочее, нет никаких проблем?
Сейчас, по-моему, идеальное время вообще наступило. Совершенно. Мало того, что ты действительно из торрентов можешь получить абсолютно все, что хочешь, никуда для этого ездить не надо. Раньше я ездил по всему миру, ну, благодаря работе на канале РЕН-ТВ, и покупал эти диски. У меня их миллион дома, дисков этих. И я очень рад этому, кстати, что фильмы на материальных носителях, мне нравится это. Вот вы видите, даже за моей спиной там стоят на полке. Но сейчас это не нужно никому. Нажимаешь на кнопку, тебе вылезает любой фильм из интернета. Но помимо прочего, вот этот бойкот со стороны голливудских студий и прочих там всяких, он же к чему сейчас приведет? Я уверен, так оно и будет. В Госдуме обязательно примут закон насчет, так сказать, принудительного лицензирования. То, что называется. То есть просто пиратство будет в твоих правах. Можно партию организовывать, как вот в скандинавских странах. Пиратская партия. Если бы у нас партия, я бы с удовольствием в нее вступил, хотя я не люблю никакие партии, но я бы там вступил, боролся бы за права пиратов. Я люблю пиратов вообще.
Ну да, это всегда, ну как-то, они всегда привлекают, конечно, наше внимание. Спасибо большое, Андрей Михайлович, очень интересно. Киновед Андрей Дементьев был с нами на прямой связи. Всего доброго. А впереди выпуск новостей. Говорю нашим слушателям, не переключайтесь.